Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Способы, которыми Россия помогает режиму Асада в Сирии. И золотая звезда Фрэнсису Гэри Пауэрсу. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Европейский Союз в пятницу ввел новые санкции против сирийского режима, которые вступают в силу с этого воскресенья. Под санкции подпадают товары двойного назначения, которые можно использовать в целях подавления демонстраций и протестов, и предметы роскоши. Агентство Associated Press приводит такой список. Икра, обувь и одежда стоимостью более 600 евро, драгоценные камни и жемчуг, автомобили стоимостью более 25 тысяч евро, а также респираторы, некоторые химические продукты и токсины. Решение ЕС – реакция на то, что увидели международные наблюдатели, войдя в город Хафа, который, по заявлению режима Асада, был зачищен от террористов. Город был пуст, множество зданий разрушены, а в воздухе стоял запах трупов, по свидетельству наблюдателей. При том, что провести какое-то решение через Совет Безопасности ООН не представляется возможным, есть ли возможность оказать давление на режим Аль-Асада в рамках Совета ООН по правам человека? Об этом я спросила главу неправительственной организации UN Watch в Женеве Хилила Нойера.
Не уверен, что Совет по правам человека способен сделать что-то еще, чтобы повлиять на поведение сирийского режима. Должен сказать, что за последний год Совет по правам человека неоднократно выступал с критикой режима Аль-Асада, чего раньше не случалось. 3 или 4 раза Совет созывал специальные совещания по этому поводу и учредил комиссию по расследованию. Раньше ничего подобного не делалось. Но я не уверен, что это оказывает какое-то воздействие на сирийский режим. Он продолжает убивать мирных жителей. Он продолжает пользоваться поддержкой России, а также Китая и стран, которые поддерживают режимы на Кубе и Венесуэле. До тех пор, пока у него есть за спиной эти страны, а также Иран, который не только поставляет Дамаску оружие, но и делится опытом, накопленным в ходе подавления демократических демонстраций в июне 2009 года, и Хизбаллах, поддерживаемая Ираном террористическая группировка, бойцы которой, и это известно, пересекают границы Сирии из Ливана и помогают режиму подавлять мирные демонстрации. Так вот, до тех пор, пока у сирийского режима будет поддержка этих немногочисленных, но значимых государств в регионе, и вне его он будет продолжать совершать массовые убийства.
Мы беседуем с главой неправительственной организации UN Watch Хилалом Нойером. По данным Стокгольмского института исследования мира, два основных поставщика оружия в Сирию – это Иран и Россия. В основном это противокорабельные ракеты и системы береговой охраны, но также и истребители МиГ-29 и МиГ-31 и оборудование и вооружение к ним. Россия также проводит переоснащение проданной раньше техники, включая штурмовые вертолеты. Историю с поставками российского оружия в Сирию расследовал эксперт лондонского общества Генри Джексона Майкл Уайс.
Я увидел, что канал «Аль-Арабия» показал репортаж. Это было как раз в ту неделю, когда произошло массовое убийство в Хоуле. В репортаже говорилось, что новая партия российского оружия находится на пути к сирийскому порту Тартус, и что название судна – «Профессор Кацман». Дальше мы с моим коллегой просто сели посмотреть в Google. Мы выяснили, что судно «Профессор Кацман» принадлежит компании под названием Northwestern Shipping, которая, в свою очередь, является дочкой компании UCL – Universal Cargo Logistics. Holding, контролируемый Владимиром Лисиным, миллиардером и олигархом, которого журнал Forbes считает вторым самым богатым человеком в России. У него есть значительная недвижимость в Великобритании, и как президент Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта, он через несколько недель приезжает в Лондон. Технически же сухогруз «Профессор Кацман» зарегистрирован в мальтийской компании «Русич-12», владельцем которой является кипрская компания «Русич-НВ». Shipholding. И эта кипрская компания принадлежит Northwestern Shipping. И вот что меня в связи со всем этим заинтересовало. Европейский Союз наложил очень строгие санкции на продажу сирийскому режиму какого бы то ни было оружия и военной техники. А перед нами компания, которая хоть и принадлежит российскому капиталу, все же зарегистрирована в 3 европейских государствах. На Мальте, на Кипре и в Нидерландах. Поскольку у UCL Holding есть офис в Амстердаме. Так Так что если бы я работал в структурах Европейского Союза, то у меня возник бы вопрос о том, а не нарушил ли господин Лисин санкции ЕС. Россия, конечно, заявляет, что ничего предусудительного не делала, поскольку никакой резолюции ООН, налагающей санкции на режим Асада, нет. Россия может продолжать переоснащать штурмовые вертолеты для этого режима. Все это так. Но в данном случае речь идет о частной компании с регистрацией в Евросоюзе, и ЕС стоило бы хотя бы провести расследование. Я знаю, что некоторые британские парламентарии очень заинтересовались этой информацией, а газета Sunday Telegraph на прошлой неделе опубликовала статью на эту тему и, возможно, опубликует еще одну в это воскресенье. Но, повторяю, органы ЕС, которые вводили санкции, должны проверить, насколько эти санкции были в данном случае соблюдены.
Вы сказали, что у Владимира Лисина есть недвижимость в Великобритании.
Около года назад ходили слухи, что он купил 300-летний особняк Парк Плейс. Особняк продавался за 140 миллионов фунтов, то есть это была самая дорогая недвижимость поместья в Великобритании. Но потом стали говорить, что владелец все-таки не он, так что сейчас это не подтверждено. Но известно, что у него есть замок в Шотландии в местечке Пертшир. Не исключено, что у него есть и другая недвижимость. Здесь вообще довольно заметно присутствие российских олигархов. Но вы знаете, это постоянная проблема в Великобритании. Деньги приходят со счетов в швейцарских или каких-то кипрских банках, и никто больше их происхождение не проверяет. Есть законы против отмывания денег, но они редко применяются. Как это происходит, прекрасно известно. Какой-то олигарх, укравший деньги у российского народа, потом размещает их в швейцарском или кипрском банке. Этот банк, в свою очередь, выдает справку, что деньги проверены и имеют легальное происхождение. И все. И дальше никакой международной проверки уже нет. Я ни в коем случае не хочу подвергать сомнению происхождение денег господина Лисина. Он вполне мог заработать их легально. Я просто предлагаю взглянуть на происходящее с точки зрения морали. Вот он в качестве президента Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта через 3 недели приедет в Лондон. Он обещал российским спортсменам за каждую золотую медаль выплатить из собственного кармана по $1 миллион. И этот же человек владеет судоходной компанией, которая перевозит оружие режиму, ежедневно совершающему преступления против человечности. Это беспокоит британскую общественность, но, к сожалению, это пока не беспокоит Дэвида Кэмерона и коалиционное правительство.
Я помню, что 25 мая, когда эта информация только появилась, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что видел сообщение о том, что некоторые правительства помогают оружием сирийскому правительству либо повстанцам, и призвал их воздержаться от этого, чтобы позволить установить мир в стране. Об этом тогда сообщило агентство Рейтер. Но я все еще не могу понять, почему вы так уверены, что на борту профессора Кацмана было именно оружие?
Информация пришла изначально от телеканала «Аль-Арабия». Затем ее подтвердил один из западных дипломатов, заявивший, что есть точные данные о том, что на борту на самом деле было оружие. Я же позвонил в «Норт-Вестерн» в Санкт-Петербурге и задал им 2 вопроса. Первый – это судно на самом деле перевозило оружие? И второй – вы можете подтвердить, что вы являетесь владельцем судна «Профессор Кацман»? Они мне не смогли тогда даже подтвердить, что владеют этим судном. То есть они мне ничего не смогли сказать. Но послушайте, если вы перевозите электронное оборудование или зерно, то чего тут скрывать? Так что, скорее всего, речь все-таки идет о поставках оружия. Но, повторяю, мяч сейчас на стороне Европейского Союза, образно говоря. Именно он должен провести расследование и выяснить, была ли это на самом деле партия оружия в Сирию. И, во-вторых, не был ли при этом нарушен закон.
Вот такое расследование поставок сухогруза профессор Кацман провел сотрудник общества Генри Джексона в Лондоне Майкл Уайс. Что можно сделать, чтобы усилить давление на режим в рамках структуры ООН? Я возвращаюсь к разговору с главой неправительственной организации UN Watch Хиллелом Нойером.
Мы полагаем, что Совет Безопасности ООН все-таки должен начать исполнять свои обязанности, поскольку число убитых в Сирии уже превысило 10 тысяч. Совет Безопасности должен оказать очень жесткое давление, которое, мы не исключаем, будет включать в себя и какую-то форму военной интервенции. Мы не призываем к ней, но мы понимаем, что иными средствами этот режим не остановить. Нужно какого-то рода вмешательство, как это было в Косове и в Ливии. Но до сих пор Совет Безопасности бездействует, но и другие органы ООН могут сделать все, что в их силах, и что они до сих пор тоже не делают. Совет по правам человека может, например, поставить сирийский вопрос в качестве постоянного в повестку дня. На данный момент он пока этого не сделал. И что еще больше вызывает тревогу, так это то, что Сирия является членом Комитета по правам человека ЮНЕСКО в Париже. Это комитет, который рассматривает жалобы на нарушение прав человека, и Сирию избрали его членом. Мы совместно с 55 парламентариями и другими неправительственными организациями обратились с требованием исключить Сирию из членов комитета. К сожалению, этого не произошло. Представители США и Великобритании обещали нам, что рассмотрят этот вопрос. Но, к сожалению, они не нашли поддержки среди других арабских стран и режимов, которые просто не хотели создавать прецедент, чтобы диктаторский режим исключался из комитета ЮНЕСКО, поскольку эти режимы сами являются диктатурами. Или вот, например, вчера президент Аргентины Кристина Киршнер обратилась к комитету по деколонизации ООН с требованием передать Фолклендские острова, или, как их называют в Аргентине, Мальвины, под контроль Аргентины. Сделано это было в связи с 30-летием Фолклендской войны между Великобританией и Аргентиной. Она считает, что Фолклендские острова являются колонией, посему обратилась именно в этот комитет. И что является просто вызывающим специальным докладчиком в этом комитете является Сирия. Так что не только Совет Безопасности, но и другие органы ООН, которые могли бы сделать хотя бы символические жесты, чтобы показать, что Сирия больше не является уважаемым членом международного сообщества, ничего не предпринимают. А мы призываем, чтобы они сделали это немедленно.
А что вы скажете о позиции России?
Российское поведение весьма последовательно во всей системе ООН. Москва всеми возможными средствами поддерживает сирийский режим, используя вздорные аргументы и предлоги. Никто этим заявлениям уже давно не верит. Мне кажется, что и сами представители Москвы не верят в то, что они говорят. Это не может не вызывать гнев, это недопустимо, это оскорбляет принципы, на которых основана ООН, принципы уважения основных прав человека, право на жизнь и мир. Россия заявляет, что поддерживает стабильность, но в реальности происходит противоположное. Беженцы наводняют Турцию, Иорданию, Ливан, уже возникает угроза гражданской войны в некоторых регионах Ливана. Сохранение режима Асада не способствует поддержанию мира и безопасности. Не говоря уже о том, что право человека на жизнь нарушается в тот момент, когда режим убивает женщин и детей. Так что я бы согласился с заявлением Хиллари Клинтон, что позиция России выглядит абсолютно неубедительно.
Мы беседовали с главой неправительственной организации в Женеве UN Watch Хиллелом Нойером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Пилот разведывательного самолета У-2, капитан военно-воздушных сил США Фрэнсис Гэри Пауэрс, сбитый над Советским Союзом 1 мая 1960 года, на этой неделе награжден медалью «Серебряная звезда» за мужество и отвагу, проявленные в бою. Самого Пауэрса уже давно нет в живых. На торжественной церемонии в Пентагоне его детям награду вручил начальник Объединенного штаба вооруженных сил США генерал Нортон Шварц. Владимир Абаринов взял по этому случаю интервью у сына летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса-младшего.
В мае 2010 года, когда инциденту над Уралом исполнилось полвека, мы с Гэри подробно рассказали и о нем, и о дальнейших событиях. Напомню, Фрэнсис Гэри Пауэрс вылетел 1 мая с базы Пешавар в Пакистане, заправился в Турции и взял курс на СССР. Он должен был пересечь советскую территорию вдоль Уральского хребта и приземлиться в Норвегии. Это был уже 28-й его полет над Советским Союзом. Над Свердловском самолет Пауэрса был атакован зенитной ракетой. Она разорвалась рядом с хвостовой частью машины. Пилот катапультировался и был задержан местными органами КГБ. Для своего командования он оставался пропавшим без вести до 7 мая, когда советская сторона объявила, что пилот жив и предстанет перед советским судом. Гэри, я видел репродукцию телеграммы за подписью Хрущева, которую получили тогда родители вашего отца, ваш дед и бабка. О чем была эта телеграмма?
My grandfather, Сначала Дед написал премьеру Хрущеву. Это было в начале мая 60-го года, вскоре после того, как был сбит мой отец. В своем письме он говорил, что хотел бы присутствовать на суде. Хрущев ответил, что закон есть закон, что от него в данных обстоятельствах мало что зависит, что отца будут судить по статье Советского уголовного кодекса за шпионаж, и что он сделает все от него зависящее, чтобы помочь родителям обвиняемого увидеть судебный процесс. Мои бабушки и дедушка приехали в Советский Союз в августе. Они присутствовали на суде, который продолжался три дня, с 17 по 20 августа. У них не было никакого общения с отцом до суда, но после вынесения приговора 20 августа они получили свидание с ним в зале приемов того здания, где проходили судебные заседания. Встреча продолжалась около часа.
Как с ними обращались в Москве?
Обращались с ними очень хорошо. В письмах, которые они писали отцу в тюрьму, они рассказывали, что люди, принимавшие их, были очень любезны, что они не слышали никаких оскорбительных замечаний, что относились к ним, учитывая обстоятельства, очень тактично.
Они консультировались с кем-нибудь из Госдепартамента или американского посольства в Москве?
Я практически уверен, что с ними вступали в контакт представители ЦРУ, но мой дед не хотел их содействия. Это была его твердая позиция. Он не хотел, чтобы американское правительство оплачивало поездку в Москву. Поэтому он обратился к журналу Life, а также к частным спонсорам, и они помогли ему и его жене поехать и повидать сына.
Поскольку советская сторона сообщила, что сбитый пилот дает показания, а обломки самолета были выставлены на всеобщее обозрение, в американской прессе появились обвинения в предательстве. Гэри, какие инструкции получил ваш отец на случай поимки? Что ему разрешалось сказать на допросе и чего он не должен был говорить ни при каких обстоятельствах?
Он имел полное право правдиво сообщить о своем задании, о том, что он работает на ЦРУ, что он фотографировал наземные объекты оборонной промышленности Советского Союза. Он не должен был сообщать какие бы то ни было технические характеристики самолета или оборудования, установленного на борту. На допросах отец говорил правду, если знал, что следователи могут перепроверить эту информацию по публикациям в американской прессе. Это придавало его словам достоверность, но он лгал им, когда знал, что у них нет возможности сравнить эти сведения с информацией из других источников. Обращались с ним не слишком сурово, если не считать лишения сна и заключения в одиночной камере. Допрашивающие стремились получить от него как можно больше информации, а он старался сказать им как можно меньше. Так что на допросах он вел себя в полном соответствии с инструкцией и раскрыл только ту секретную информацию, какую советская сторона уже и так знала.
Суд над Пауэрсом был открытым. Он проходил в колонном зале Дома Союзов, том же самом, где в 30-е годы прошлого века шли показательные процессы над политическими противниками Сталина. Пауэрса приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Срок заключения он отбывал во Владимире, знаменитой тюрьме для особо опасных преступников, бывшем Владимирском централе. Он провел за решеткой около 2 лет. 10 февраля 1962 года состоялся обмен Пауэрса на советского шпиона полковника Вилли Фишера, он же Рудольф Абель, арестованного в США в 1957 году и приговоренного к 30 годам тюрьмы. Однако возвращение домой оказалось невеселым. Пауэрса по-прежнему обвиняли в предательстве.
Когда отец вернулся, сотрудники ЦРУ и военно-воздушных сил самым тщательным образом опросили его. А потом дело расследовала специальная комиссия Сената. Все эти проверки, а также сенатские слушания помогли восстановить его честное имя, показали, что он вел себя так, как должен был вести, что он не сотрудничал с противником, не разгласил критически важную информацию и не посадил самолет преднамеренно. Тем не менее, дезинформация продолжала циркулировать. Она циркулирует и по сей день. Я имею в виду все то, что понаписали тогда в 60-62 годах. Вы можете не найти сообщение о том, что в 98 году были рассекречены материалы, устанавливающие истинную картину, или о том, что в мае 2000 года, в 40-ю годовщину инцидента, отца наградили медалью военнопленного и крестом за летные боевые заслуги. И вот, наконец, на этой неделе он удостоен медали «Серебряная звезда». Все эти награды свидетельствуют о том, что отец образцово исполнил свой долг во время Холодной войны, и это помогает положить конец дезинформации, которая по-прежнему распространяется.
Но все свои награды Фрэнсис Гарри Пауэрс получил посмертно. Почему потребовалось так много времени для его полной реабилитации?
В 1962 году, когда он вернулся домой, дело выглядело противоречивым, в нем не хватало многих подробностей. Только в 1998 году, после рассекречивания всей документации, стало известно, что он был не гражданским сотрудником ЦРУ, а военнослужащим, офицером ВВС, откомандированным в разведку для работы по программе разведывательных полетов. Когда это выяснилось, он сразу перешел в статус бывшего военнопленного, заслуживающего соответствующие медали и креста за летные боевые заслуги. А несколько лет назад был создан прецедент. Двух других пилотов, чей самолет был сбит над Советским Союзом 1 июля 60-го года, и они сидели в Лубянской тюрьме одновременно с моим отцом, их наградили серебряной звездой. Я узнал об этом два года назад. В январе 2011-го я написал письмо командованию ВВС, и спустя 11 месяцев, в декабре того же года, командование уведомило меня, что отец тоже будет награжден серебряной звездой.
Самолет, о котором сказал Гарри Пауэрс-младший, был сбит советским истребителем над Баренцевым морем. Четверо членов экипажа погибли, двое попали в плен. Всего за годы Холодной войны советские силы ПВО сбили в своем воздушном пространстве 40 американских разведывательных самолетов. В этих инцидентах погибло около 200 военнослужащих США. Напоследок я спросил Гарри, кем он считает своего отца? Героем или жертвой?
Возможно, и тем, и другим. Для нашей страны мой отец – герой, один из многих, кто сражался в годы Холодной войны, чтобы защитить американцев. Но он также и жертва. Жертва пропаганды, слухов и домыслов, распространявшихся тогда и нашим правительством, и советским. В этом положении жертвы он четко следовал приказам, делал все, что должен был делать, но, вернувшись на родину, он встретил холодный прием, и потребовалось полвека, чтобы окончательно установить правду. Так что он был жертвой Холодной войны, а теперь страна признала его героем.
Фрэнсис Гарри Пауэрс-старший погиб в августе 1977 года, не дожив до 48 лет. Он работал пилотом вертолета и потерпел крушение близ Лос-Анджелеса.
С Фрэнсисом Гарри Пауэрсом-младшим беседовал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Следственном комитете России завершился допрос оппозиционного политика Бориса Немцова, проходящего в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Москве 6 мая. Ранее в пятницу представитель Следственного комитета Владимир Маркин не исключил, что ряд оппозиционных лидеров будут привлечены в качестве подозреваемых. В Саратове без электричества остались около 300 тысяч человек. Авария произошла из-за внешнего короткого замыкания на Саратовской ТЭЦ-5. 7 человек погибли в автокатастрофе в Оренбургской области, столкнулись 2 легковых автомобиля. Следствие ходатайствует об очередном продлении срока ареста участниц группы Pussy Riot, устроивших в феврале так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. В украинском женском движении Femen заявили, что 3 их активисток захватила в Донецке группа неизвестных. Франция может начать поставки средств связи сирийской вооруженной оппозиции, которая борется за свержение режима президента Сирии Башара Асада. В Казахстане помещены в следственный изолятор лидер оппозиционного молодежного движения Жанболат Мамай и активист незарегистрированного Народного фронта Булат Атабаев. В Боснии суд приговорил к лишению свободы на сроки от 19 до 43 лет четырех бывших бойцов армии боснийских сербов по обвинению в убийстве около 800 человек сребреницы в 1995 году. Лидер оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи, прибыла в пятницу в Норвегию, где выступит с Нобелевской премией. Премия она была награждена в 1991 году, но почти постоянно, находясь в тюрьме или под домашним арестом, не могла выехать за пределы страны. Конституционный суд Турции отказался удовлетворить запрос оппозиции о возможности досрочного завершения полномочий президента Абдуллы Гюля в августе этого года. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг финской компании Nokia до так называемого спекулятивного уровня.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: финансовые рынки Европы между выборами в Греции и рейтингами Испании. Цены на нефть откатились на год назад. Правительству предложено расширить в России безналичные расчеты. Российские сотовые операторы поборются за частоты для мобильной связи четвертого поколения. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Европейские финансовые рынки заметно выросли к вечеру в пятницу после нового падения накануне, причиной которого стало снижение агентством Moody's сразу на три ступени суверенного кредитного рейтинга Испании до минимального по шкале агентства уровня в инвестиционной категории, после чего доходность, запрашиваемая инвесторами по гособлигациям Испании, на торгах в четверг впервые превысила уровень, который на долговом рынке считается критическим. За ним такие страны, как Греция, Ирландия, и Португалия смогли продержаться считанные месяцы, после чего запросили финансовую помощь Евросоюза. На рынках вновь заговорили о том, что, мол, и предварительно одобренных 100 миллиардов евро помощи Евросоюза Испании может не хватить, и что эти опасения и вызывают новый рост доходности по испанским долгам. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
В принципе, да, рост доходности выглядит закономерно, но, мне кажется, причина его не столько в том, что этих денег может не хватить, поскольку даже вот по самым, правда, предварительным, но даже пессимистичным оценкам 100 миллиардов должно хватить запасом для того, чтобы помочь не только там крупнейшим банкам Испании, но всей банковской системе. Скорее всего, рост доходности связан с тем, что эта сумма пойдет не напрямую банкам, а пройдет через бюджет, то есть увеличит и без того высокий долг государства. Деталей пока не сообщалось, но, скорее всего, будет именно так. Тем более, что непонятно, этот долг, будет ли он иметь приоритет по сравнению с другим долгом в обслуживании. То есть не окажется ли обычный инвестор, покупатель гособлигаций Испании в положении, когда они во второй очереди в случае каких-то там реструктуризаций либо проблем с обслуживанием долга?
В начале недели министр финансов Кипра заявил, что его стране также может потребоваться финансовая помощь. С 1 июля Кипру по ротации переходит на полгода председательства в Европейском Союзе. На долю страны приходится 0,2% совокупного объема ВВП еврозоны. А в среду в кипрской прессе появились сообщения о том, что правительство страны может обратиться за двусторонними кредитами, что, впрочем, не исключает и обращение к Евросоюзу. В качестве возможных кредиторов называются Россия, которая в прошлом году уже предоставила Кипру кредит на 2,5 миллиарда евро, а также Китай. Руководитель отдела анализа долговых рынков инвестиционной компании Уралсиб Кэпитал Дмитрий Дудкин.
Мне кажется, что кипрская долговая проблема по абсолютному размеру своему не столь велика. Здесь действительно есть два способа, и я думаю, что эти оба способа получения помощи будут Кипром использоваться. В каком-то смысле Россия уже вовлечена в этот процесс, поэтому вполне может рассматривать предоставление новых кредитов Кипру. С другой стороны, действительно, теоретически возможно размещение средств резервов Китая в облигации Кипра. И плюс к этому, в принципе, получение небольших объемов помощи со стороны европейского механизма стабильности, кажется, тоже вполне вероятным.
Во вторник один из руководителей агентства Fitch заявил, что под угрозой снижения оказываются сегодня рейтинги многих стран еврозоны, в том числе числе и тех, у которых они остаются пока на наивысшем уровне. Если допустить, что такое произойдет, то пострадает уже сам Европейский антикризисный фонд. Он выпускает свои облигации под гарантии стран еврозоны, продает их на рынке, а вырученные средства и предоставляются в виде антикризисных кредитов. Но если снижаются рейтинги стран-гарантов, то и стоимость новых займов для фонда возрастает. Владимир Харченко.
Да, теоретически это возможно, но пока видно, судя по динамике цен облигаций фонда, что особой реакции на такие предупреждения не было. В принципе, это понятно, потому что и облигации фонда, и облигации тех стран, которые гарантируют ценные бумаги этого фонда, они рассматриваются инвесторами как наиболее безопасный актив в нынешней ситуации. То есть понятно, что такое решение со стороны рейтинговых агентств не идет этим бумагам на пользу, но поскольку других активов, в которых можно было пересидеть и переждать вот эту бурю на финансовых рынках, нет, никакой существенной реакции рынка на возможное понижение рейтинга крупнейших экономик еврозоны и утраты ими высшего кредитного рейтинга, скорее всего, такой реакции не последует.
Главный повод для беспокойства на финансовых рынках в последние дни – предстоящие в это воскресенье внеочередные парламентские выборы в Греции, от итогов которых фактически зависит будущее страны в еврозоне. В канун выборов ведущие политические партии, еще недавно выступавшие с противоположных позиций, теперь явно их смягчили, каждая свою. Но можно ли предположить, что в нынешних котировках долговых рынков уже заложены и самые негативные сценарии развития событий? Дмитрий Дудкин.
Нет, я думаю, что наиболее негативный сценарий в Греции не заложен в цену пока. Вообще говоря, негативных сценариев для Греции, вот, собственно, два. Один заключается в том, что победят партии, которые выступают за отмену политики экономии. Тогда Греции необходимо будет достаточно быстро покинуть еврозону. Это вызовет некий внешний шок и очень плохо отразится на ситуации с Испанией и с Италией. А с другой стороны, к сожалению, есть еще сценарий такой, что в Греции будет создана некая коалиция, которая подтвердит там готовность выполнять требования по экономикам бюджетных средств и так далее. А на практике в течение нескольких месяцев после этого выяснится, что Греция физически не может реализовать эту программу.
В Европейском Союзе обсуждается проект возможных дополнительных стимулов для нового правительства Греции, которые могут включать, в частности, снижение процентных платежей по предоставляемым стране кредитам, увеличение сроков их погашения, а также кредиты Европейского инвестиционного банка для софинансирования программ расширения занятости в стране, сообщила в пятницу британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных официальных представителей Евросоюза. Страны ОПЕК, на долю которых приходится треть общего производства нефти в мире и почти 40% ее экспорта, на очередной министерской конференции, состоявшейся в Вене на этой неделе, решили сохранить пока объемы добычи на текущем уровне. Однако в ходе дискуссии, как было заявлено по итогам конференции, те страны ОПЕК, которые добывают сегодня больше установленных для них квот, согласились устранить превышение. За последние полтора месяца мировые цены на нефть упали на 20%, а в целом с начала года, на 15% снизившись теперь почти до уровней начала прошлого года. До этого в течение двух лет подряд цены на нефть почти непрерывно росли, отдаляясь постепенно от минимумов, достигнутых осенью 2008 года на фоне острой фазы мирового финансового кризиса. И если взглянуть на график изменения мировых цен на нефть с того времени, то может сложиться впечатление, что после серии взлетов и падений цены теперь вышли на некий относительно сбалансированный уровень. Но так ли это? Ведь цены вновь могут заметно измениться под влиянием, например, таких макрофакторов, как возможное расширение долгового кризиса в еврозоне или ухудшение ситуации вокруг Ирана, второго по объемам добычи нефти участника ОПЕК. Аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Сергей Вахрамеев.
Уровень цен на нефть очень сильно изменился. То есть это уже говорит о том, что текущий уровень не является сбалансированным, поскольку он очень существенно меняется. То есть цена была на 125 долларов в этом году, сейчас она ниже 100. И в каком-то балансе, наверное, тяжело говорить. Это просто отражает текущую конъюнктуру на рынке, отражает настроение спекулянтов. Безусловно, в дальнейшем ситуация в еврозоне может существенно повлиять на фундаментальные показатели, на спрос на нефть. Если кризис будет продолжаться и далее, то цена на нефть может существенно снизиться. снизится. Если же все начнет восстанавливаться, то я думаю, что цена скорее останется на таком уровне, как сейчас.
Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
В 2011 году выросли цены в основном благодаря геополитической премии. Соответственно, то, что мы видим сейчас, цены 96 ориентировочно доллару за баррель, это как раз уже цена без данной премии, но все равно еще в значительной степени в ней не отражены те макроэкономические процессы, которые происходят в мире, то есть еще потенциальное усиление кризиса в еврозоне еще не полностью учтено в ценах. Я думаю, что мы еще можем увидеть дальнейшее снижение цен, но 80-90 долларов за баррель – это тот уровень, при котором нефтяные компании смогут эффективно осуществлять инвестиции в новые проекты, поддерживать текущий уровень добычи, и, в принципе, это тот уровень, который устраивает основных потребителей, то есть устраивает экономику при таком уровне цен. У правительства есть возможность контролировать инфляцию.
Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира, на этой неделе снизило свой предыдущий прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2012 году. Он увеличится на 0,9% к среднему уровню прошлого года и составит 89,9 миллиона баррелей в день, прогнозирует агентство в очередном ежемесячном обзоре нефтяного рынка. Таким образом, прогноз снижен до уровня, предполагавшегося в обзорах агентства с февраля по апрель, тогда как в мае он, наоборот, был повышен до 90 миллионов баррелей в день. Можно ли говорить о том, что снижение прогноза является отражением реальной тенденции на мировом нефтяном рынке? Или само снижение всего на 0,1 миллиона баррелей в день слишком мало, чтобы быть действительно значимым? Вячеслав Буньков, компания «Атон».
На мой взгляд, скорее всего, имела место просто поправка модели Международного энергетического агентства с учетом каких-то новых макроэкономических данных, которые поступили в этом году. Не думаю, что сейчас это найдет какое-то отражение в рынке, но все же мы можем говорить о определенном тренде. Все-таки достаточно много аналитических агентств и международных организаций сейчас снижают свои прогнозы, и, скорее всего, этот тренд сохранится и дальше в течение этого года.
В прошлом году на долю экспорта пришлось 48% всей добытой в России нефти. Остальное, 52%, было переработано внутри страны. Если допустить вариант дальнейшего снижения мировых цен на нефть, можно ли предполагать, что ее экспорт сколько-нибудь заметно сократится и возрастут объемы внутренней ее переработки? А значит, по логике, и предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Или скорее нет, чем да. Сергей Вахрамеев, инвестиционная компания «Метрополь».
Мощности по нефтепереработке, они постепенно модернизируются, поэтому общий объем переработки, он, скорее всего, вырастет, но вырастет не сильно, поскольку новых заводов у нас, кроме Танека, не было построено за последние несколько лет, и существенного какого-то роста вряд ли стоит ожидать. По поводу доли экспорта и добычи, ну, в общем-то, все страны при падении цен на нефть, они снижают капитальные затраты и постепенно снижают добычу. Ну, вот, допустим, ОПЕК, он снижает добычу, в том числе для того, чтобы поддержать цены, чтобы они дальше не падали. Но у России исключительная ситуация. Россия добывает максимум, сколько возможно. Вот, поэтому Россия может и не снижать добычу, даже при сильном падении цен на нефть, поскольку тогда будет двойной удар. Объемы снизятся, добыча, да, еще плюс цены. Поэтому Россия, я думаю, будет добывать все-таки пока сколько может, а потом уже, возможно, какое-то замедление. Что касается доли переработки, вот, как вы сказали, около 50%, она относительно постоянная, эта доля, и она также вряд ли будет меняться, поскольку в России очень сильно растет потребление бензина, количество автомобилей увеличивается, и с учетом даже вот модернизации НПЗ и получения большего количества светлых нефтепродуктов, вот этот добавочный объем будет поставляться в Россию. Поэтому я думаю, что вот соотношение примерно останется таким же, какое оно сейчас.
Вячеслав Буньков, компания «Атон».
Снижение цен, скорее всего, не вызовет никаких структурных изменений в нефтяной отрасли. То есть в настоящий момент в России, в принципе, существуют избыточные мощности по нефтепереработке. То есть внутренний спрос полностью удовлетворяется, при этом часть еще нефтепродуктов идет на экспорт. Поэтому навряд ли компании будут пытаться расширять в дальнейшем свои мощности, поскольку поскольку это еще и может привести в последующем снижение внутренних цен на нефтепродукты. То есть здесь скорее все-таки компании будут стараться больше экспортировать.
Общая квота для 12 стран ОПЕК, определенная ими в декабре прошлого года, составляет 30 миллионов баррелей в сутки. Однако реальная их добыча превышает 31,6 миллиона баррелей. Это превышение страны ОПЕК вроде и договорились теперь устранить. Об этом было заявлено по итогам очередной конференции ОПЕК на этой неделе. Впрочем, напоминают эксперты, подобные решения в прошлом принимались неоднократно и часто без видимых результатов. Для сравнения, общемировое производство нефти, по данным Международного энергетического агентства, в мае составило 91,1 миллиона баррелей в день. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Правительству предложено расширить в России безналичные расчеты. Российские сотовые операторы поборются за частоты для мобильной связи четвертого поколения.
Министерство финансов России готовит законопроект об ограничении наличных расчетов в экономике, предлагая, в частности, установить максимальную сумму таких платежей на уровне 600 тысяч рублей, сообщил глава этого ведомства Антон Силуанов. Одновременно при министерстве продолжает работать специальная группа, которая обсуждает и другие предложения по стимулированию безналичного денежного оборота. Среди них, в частности, обязательное перечисление зарплат, пенсий и социальных пособий на счета с банковскими картами, а также запрет на расчеты наличными средствами при покупках свыше определенной суммы. Все эти меры, как считают чиновники, могут приблизить Россию к стандартам развитых стран, практически уже отказавшихся от использования наличных средств в денежном обороте, говорит президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Во многих странах это движение в сторону безналичного оборота в расчетах есть, и во многих странах уже отвыкли даже от наличности. В Штатах в некоторых случаях сотенная купюра уже вызывает у людей некое удивление, потому что они привыкли настолько к пластику, что крупные купюры некоторые торговые сети не видели. Европа, она тоже вот крупные купюры не любит и не любит наличные платежи. Практика такова, что в развитых странах до 90% платежей проходит все-таки безналичным. Тем более, когда речь идет не о мелкой рознице, а о крупных покупках. Там никто автомобили за наличные не покупает, и тем более там квартиры не покупает.
Российский министр финансов говорил о некоторых предложениях по искусственному ограничению наличных расчетов. Однако, насколько мне известно, у Ассоциации российских банков существуют свои предложения на эту тему. В чем их суть?
Можно, конечно, пойти по пути административного ограничения сумм покупки через наличные. Но вот наша версия какая, что лучше это делать экономически стимулируя, показывая, что гораздо выгоднее в безналичном плане рассчитываться. Допустим, как аналогия, пример, когда мультивалютные карты сегодня дают возможность вам конвертировать валюту по курсу Центрального банка, не теряя по дороге всякие комиссионные на обменные курсы, где бы вы ни находились, оплачивая ли в России, за рубежом. Вот эта форма платежа явно экономически выгоднее, чем если вы будете пользоваться наличностью, да еще, знаешь, переводя из одной валюты в другую. И это именно больше подстегивает людей к тому, чтобы попросить обслуживание через пластик, чем любые другие там ограничительные меры.
Иначе говоря, ассоциация предлагает использовать не административные и ограничительные меры, а стимулирующие экономические. Но что сегодня, на ваш взгляд, сдерживает увеличение доли безналичных расчетов внутри страны?
Мы считаем, что в этом направлении двигаться, безусловно, надо, но стимулируя, а не отсекая там какие-то суммы. И в этом смысле мы можем, по крайней мере, постепенно, аккуратненько долю наличных оборотов сократить, хотя понятно, что основная причина тяги к наличности — это коррумпированность, потому что, конечно, взятки, хотя тоже можно в безналичном варианте перечислять, но все-таки определенные теневые операции все-таки стараются не оставлять следа в безналичных платежах. Это и отсутствие культуры как таковой, конечно, она у нас не на достаточном уровне. Ну и это вопрос еще разветвленности наших банковских услуг.
Последняя названная вами причина, на мой взгляд, для России сейчас является определяющей. Все-таки в стране существует огромное количество территорий, где не только отсутствует возможность безналичных расчетов, но и не всегда есть доступ к самим банковским услугам.
Вот это нас и сдерживает, почему мы говорим, что ни в коем случае нельзя идти административным образом, потому что, когда ты административные ограничения накладываешь, ты должен сначала дать людям возможность в безналичном порядке рассчитываться, а если ты еще не везде и не всем дал эту возможность, а накладываешь административные ограничения, ну, это неумно, поскольку ограничивает людей в правах и в возможностях. А когда ты, постепенно внедряя банковские услуги, их стимулируешь, и они к этому уже привыкают, и ты продвигаешь их вглубь, и в том числе и в глубинку, и по всем секторам, включая сетевые магазины, и даже не сетевые, а простенькие магазины, рестораны и так далее, ты отучаешь в наличном порядке рассчитываться. Да, надо находить комплекс мер, которые, не ограничивая возможности по платежам, просто подстегивали людей, что так выгоднее, потому что пока мы не можем обеспечить в каждой глубинке там интернет-банкинг и даже обслуживание пластика. Поэтому тут нужно аккуратно, чтобы постепенно эта культура внедрялась через предоставление возможностей и через предоставление экономических стимулов.
Как вы считаете, готово ли Министерство финансов страны прислушаться к вашим аргументам, или же оно пойдет все-таки на более радикальные шаги в части ограничения использования наличных средств в денежном обороте?
Не хотел бы их интерпретировать, но когда сама идея была озвучена, она нам понравилась, вот мы просто решили уточнить, что подходы могут быть разные. Но Силуанов человек очень такой толковый, и он совершенно не производит впечатление человека, который что-то рубит с плеча, а именно подход такой экономический, взвешенный, грамотный. Я думаю, что наши аргументы будут услышаны, хотя у них может быть свое видение, потому что есть просто страны, которые четко ограничили сумму платежа, и все, вот выше этой суммы, только безналичным порядком. Может быть, начиная с каких-то больших сумм, мы тоже сочтем, что административный такой подход возможен.
Это был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Правительство России в четверг завершило прием заявок от телекоммуникационных компаний на участие в конкурсе, на который выставляются комплекты частот для будущих сетей мобильной связи четвертого поколения, основанных на технологическом стандарте LTE. Итоги конкурса, как предполагается, будут объявлены ровно через месяц. Услуги, которые оказываются в новых сетях, в какой-то мере можно рассматривать как конкурирующие на одном рынке с теми услугами, которые предоставляются в сетях Wi-Fi, отмечает управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов. Тем более, что Wi-Fi модемами сегодня оснащается большинство моделей и ноутбуков, и планшетов, и смартфонов. При этом абонент сможет сам выбирать, какую именно сеть ему в данный момент лучше использовать. Константин Анкилов.
Преимуществами LTE, когда сети будут действительно масштабными, будет являться их тотальность, по крайней мере, в масштабе городов. Сперва крупнейших городов, затем средних городов и так далее, примерно так же, как развивалась сотовая связь. Поэтому доступ к такому более быстрому, нежели в существующих сетях интернету, беспроводному, будет гораздо более широкий, нежели в сетях Wi-Fi. Wi-Fi все-таки это решение для помещений. Зачастую Wi-Fi – это бесплатная услуга. Это средство привлечения потребителя в ресторан или некая дополнительная услуга для аэропорта, для бизнес-центра, для гостиницы. Конечно же, будет зависеть все от потребительского поведения. Не всегда абоненту будет интересно тратить время на то, чтобы переключиться с одной сети на другую. И он может, даже находясь в зоне покрытия сети Wi-Fi, пользоваться LTE. Но, как правило, я думаю, что мы будем видеть в большинстве случаев некоторые разграничения. Там, где есть более дешевая, а то и бесплатная сеть, большинство будет пользоваться ею. Поэтому некоторая такая вот конкуренция между той и другой сеткой, конечно, будет существовать.
Первые в мире коммерческие сети мобильной связи четвертого поколения появились в Европе осенью 2009 года в столицах Швеции и Норвегии. Сегодня, по данным Американской ассоциации мобильной связи четвертого поколения, в мире насчитывается примерно 16 миллионов LTE-подписчиков, из которых которых 11 миллионов в США и Канаде. В целом, по данным той же ассоциации, к апрелю этого года в 40 странах мира в коммерческой эксплуатации находились 74 LTE-сети. В России первая такая сеть в коммерческой эксплуатации, а не в тестовом режиме, появилась в Новосибирске. В апреле этого года ее открыли компания «Скартел» и «Мегафон». А с 10 мая та же «Скартел», работающая под брендом «Йота», открыла для коммерческой эксплуатации первую такую сеть в Москве. Технологии LTE позволяют значительно расширить перечень предоставляемых в сетях мобильной связи услуг, однако поначалу они скорее будут использоваться в первую очередь для улучшения качества уже имеющихся, прогнозирует аналитик компании ACM Consulting Александр Шатиков.
Сейчас, допустим, такие услуги, как просмотр видео или какие-то видеочаты, они через беспроводные сети достаточно затруднительны в силу того, что часто не хватает просто ширины канала у оператора, и скорость падает, и качество, соответственно, тоже падает, и прерывается передача данных, и пользователи фактически не получают той услуги, которую они ожидают.
Еще год назад ведущие российские телекоммуникационные компании-операторы учредили альянс, который предполагал использование ими сетей мобильной связи четвертого поколения, которые уже были созданы к тому времени компанией «Скартел», а также их расширение совместными усилиями. Теперь эту модель задействуют, видимо, лишь частично. Операторы будут стремиться к тому, чтобы создавать собственные LTE-сети, полагает Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Есть общая модель для взаимодействия операторов сотовой связи, который владеет сетью, и тот, кто предоставляет услуги на базе существующей сети, не собственной, так называемая модель виртуального оператора. Глубина интеграции такого виртуального оператора в эту сеть может сильно различаться. Он может просто продавать трафик, покупать его по одним ценам, а продавать по другим. И это наиболее распространенная модель виртуальных операторов, существующих в сетях сотовой связи в России, да и в мире. Если говорить с точки зрения абонента, услуги, скорее всего, будут предоставляться под брендом того оператора, который является конечным продавцом этих услуг, будь то Мегафон, МТС, Билайн. Но у всех этих компаний, безусловно, не просто есть интерес к тому, чтобы получить собственные частоты и построить собственные сети. Можно предполагать, что все основные игроки сотовой связи российские будут и дальше активно бороться за то, чтобы стать операторами, владельцами собственной сети, собственных частот, путем их получения, путем приобретения компаний, которые этими частотами сейчас располагают.
Итоги конкурса на получение лицензий, дающих право оказывать на территории России услуги мобильной связи четвертого поколения в LTE-сетях, как ожидается, будут объявлены 14 июля. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров. Голоса Венеции». Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЕС не будет требовать от нас официального признания Косово.
Очень многие люди не понимают, как писать жалобы в
России. Внести Дмитрию Андреевичу и его газете извинения.
Разведение политических счетов закончилось. Пришел конец избирательному
Дмитрий Муратов
применению
на этой встрече
закона.
Предложил главному редактору этой газеты ее съесть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».